Ира, в 30-е годы прошлого века, когда в Советской России наблюдался неожиданный взлет популярности былин, посвященных политическим событиям или политическим деятелям, о былинах писали как об уникальном советском эпосе, вызванном к жизни новой героической эпохой. Как возникло в сталинское время это явление?
Ну да, но это изначально жанр был в советское время как политический. В советское время был, в общем-то, такой заказ политический на былины советские. То есть, поскольку советский эпос, у нас было новое государство, новая страна, и надо было, чтобы возник и новый эпос. Но к нему, конечно, были некоторые предпосылки в народе. То есть говорить, что это вот полностью-полностью был заказ. Ну, былин не было, но было что-то там. Вот «Плач по Ленину», например, появился первый естественным образом, да, без какого-либо заказа. И плюс еще появлялись раньше, чем русскоязычные, появились казахские песни вот о современности. Ну, потому что, как я понимаю, у них вообще это в культуре было более органично, о современности что-то складывать. И в 1937 году газета «Правда» готовила большой такой сборник творчества народов СССР, и они решили, что у нас обязательно должны быть современные былины о современных героев. И поэтому они выбрали уже известных сказителей, от которых уже записывали традиционные былины, и при этом из известных династий, причем сказительских они были, эти были, был Рябинин Андреев Петр Иванович и Марфа Семёновна Крюкова. И почему выбрали именно их? Потому что у Крюковой отмечали очень богатый импровизаторский дар, что она вот поет былины очень хорошо, и не только былин, там она и плач, и исторические песни пела, и то, что она вот как бы может импровизировать очень хорошо. И отправили к ней руководительницу Северного народного хора Антонину Яковлевну Колотилову, чтобы она с ней поработала, чтобы они совместно сочинили новую былину на новый лад. И то же самое к Петру Ивановичу Рябинину Андрееву, который тоже уже был известен как былинник, и который сам говорил о том, что ему вот интересна современность, и у него даже там было в каком-то году еще до начала этого, то ли в начале 30-х, я сейчас точно год не вспомню, что он говорил, что мне бы хотелось прославить былине современную жизнь. И к нему тоже отправили фольклориста из Москвы Кострову. И вот таким образом они начали работать в творческих парах и сложили былину о Чапаеве, сначала написал Рябинин Андреев, а Крюкова написала «Плач по Ленину» и былину о Сталине. Это был 37-й год, и вот это как бы такие первые тексты. А потом очень быстро обороты набрало. И уже в 37-м же году как-то и от этих же сказителей дальше начали записывать, и от других сказителей. И многие, как я понимаю, собиратели тоже поняли, что это очень такой вот жанр, который востребован, который будут печатать, и поехали тоже, собирая традиционный фольклор, предлагали, ну, если, например, причитальщицы там встретятся хорошие, они говорят, а может быть, попробуем вот и по Ленину сложить плач, например. И таким образом это все развивалось.
Ира, давайте на несколько минут вернемся из России 30-х годов прошлого века в Россию сегодняшнюю. Сегодня былины посвящены в основном Владимиру Путину. В некоторых школах даже учащемуся предлагается написать былину, посвященную президенту страны. Одна из таких былин попала к вам. Вы можете ее нам представить? Эта былина написана, возможно, школьницей. Я говорю «возможно», потому что ее мог написать школьницей кто-нибудь из ее родителей. Пожалуйста, Ира.
«Как из города, да из Питера, в столицу России-матушки на пост президента Вова Путин пришел. 8 лет стоял во главе страны, украинцев учил уму-разуму, с Николая Саркози очень крепко дружил и, конечно, с Бушем не ссорился. Страсть к дзюдо он имел, да и лыжи любил горные. В совершенстве немецким владеет он, и собаку завел себе черную. Много пользы принес Руси-матушке, много славных дел переделал он, и могучей рукой грозил Западу. И в Европе теперь уважают нас». А теперь президент стал премьерушкой, Русь по-прежнему укрепляет он. То Украина за газ не расплатится, то грузины стреляют в Абхазии, а свет Путин со всем этим борется. И союзников ищет он в Азии. Вот какой богатырь Володюшка, им гордится Россия-матушка».
Ира, а в чем отличается былина от новины?
Что касается терминов, то есть новины, некоторые исследователи подразумевают под новинами именно только то, что похоже на былину, а другие новинами вот называют весь этот корпус текстов, которые не только на былину ориентированы, но и на плачи, на вот весь этот традиционный фольклор. Поэтому я, например, в своей диссертации это называла таким более широким словом лироэпические новообразования, потому что ну, там и лирическая, и эпическая составляющая есть. И эти тексты, конечно, вот они чаще всего они не выдерживают четко былинный слог, а они пытаются найти все-таки какую-то вот форму, отчасти даже сказать новую форму. Об этом даже и советские фольклористы говорили, что когда, там, допустим, Крюкова слагает новые произведения и не старается четко ориентироваться только на былину, на самом деле это действительно получается произведение такое более художественное, чем когда, допустим, ну, какие-то другие сказители, тот же Рябинин, Андреев, пытаются вот выдержать четко-четко былинный слог и туда, соответственно, ну, только вставляют современных героев. Получается более искусственно. Это вот что касается зарождения жанра. А потом пошла дискуссия с конца 40-х. То есть он существовал вот так вот в конце 30-х годов, просто вот вспыхнул таким, по-моему, 167 текстов за первые 3 года только было опубликовано. Записано было больше. Но в военные годы просто стали его меньше печататься, хотя их тоже слагали. А в послевоенные годы он совсем пошел на нет. И пошла уже дискуссия, фольклористы начали говорить о том, что вот это некоторые искусственные явления, и былина все-таки жанр непродуктивный. И, в общем, вот они исчезли сначала из центральной печати, стали там только где-то в районных газетах. Вот уже там, если смотреть новины там конца 40-х, 50-х, их можно только где-то вот по районным газетам. Я-то искала, поэтому я знаю, что они там были. А вот так вот, там, если посмотреть действительно центральную прессу, какие-то центральные журналы, как это было в 30-х годах, потому что это печатались и в «Правде», и в таких там журналах, как «Народное творчество», «Новый мир», которые читали люди по всей стране. Да? А в 50-е это уже сошло на нет, а потом была вообще такая большая дискуссия, что это не фольклор, и действительно, к началу 60-х уже все уже признали, что это не фольклор, и на 50 лет об этом жанре забыли. И, насколько вот мне известно, я пыталась искать, не было ли былин о Хрущеве, о Брежневе, о Горбачеве, я ничего подобного не нашла. Зато нашлись былины о Путине.
Ира, но ведь есть и современные былины, которые посвящены не только Владимиру Путину, но и политическим событиям, в которых он принимает участие. Например, былина о его приходе к власти после Бориса Ельцина. Вы можете зачитать выдержку из нее? Откуда она появилась?
Это были, ну, написано на заказ на сайте, там вопрос на ответ на Mail.ru, когда ученик пишет, что нам задали, помогите, пожалуйста, нам в школе задали сочинить былину. И кто-то там из пользователей, ну, не очень понятно, ну, там, потому что только ник отвечает, что, например, вот такая былина. Да, вот. Заболел шибко старый князь Бориска и позвал к своему ложу всех дружбаков и сотоварищей, на кого ж ты нас покидаешь? Рано меня хороните, собаки льстивые, отдохнуть мне надо на пенсии. Найдите надежного молодца, что к Новому году заменит меня. Долго ли, коротко ли поиск по стране шел, но только в стольном граде Питере нашелся Владимир Свет Путин, сын Владимира. И пошел Володя, богатырь спецслужб, на свое последнее задание. Русь из грязи с колен подымать. Но времени у него было мало, а работы за 8 лет не перепахать. И позвал тогда Володя друга своего закадычного на троне не посидеть, пока он с делами разберется. И медведь из лесов подмосковных на троне воссел, заговорил голосом зычным. И понесли к трону подарки гости заморские. Все бояться стали медведя. Хоть и маленький он был, но вдвоем им никакой враг не страшен. Гои сироди русские, верьте былинам века 21-го.
Сегодня былины рождаются в интернете, и, похоже, их основными создателями становятся школьники, которым задают задание создать былины учителя. Это главный источник, Ира, современных былин?
Вообще вот эти вот «помогите сочинить былину», они как-то мне встречались довольно часто. Из чего я действительно заключила, что, видимо, в современной школе былины сочинять задают. Чего я, например, не очень могла вспомнить по своей школе или вот попрашивая кого-то из людей там своего возраста и старше. Хотя один раз, вот как раз когда я делала доклад, у меня была одна реплика от человека старше меня, что они сочиняли тоже в школе былину. Видимо, это, может быть, было, но вот, ну, как мне кажется, все-таки тогда это, может быть, были единичные случаи. Сейчас это все-таки более какой-то приобрело массовый характер сочинения былин в школе. И это одна из составляющих. Почему? А другое, вот то, что появляются в интернете былины, но откровенно издевательские.
Прервемся, Ира, на минутку. Давайте послушаем выдержку из былины, посвященной последним событиям на Украине.
«Ой, как из злого из града Киева, да поползла на Русь туча черная и фашистская, глаголявши нерусским говором. Ой, да пошли на Русь силы темные, подстрекаемые гнусным западом, киберпанками да садомитами, да католиками растленными, точат на Крым зубище, тянут к нему черные лапищи, хотят на земь свалить светло Ленина, выше коего лишь Господь Христос, как поведал он горе-батюшка, как поведал о зле Владимир царь, то повелел он трубить в трубы медные, созывать на защиту Святой Руси. Да он созвал богатырей Владимир царь, ой, да созвал яснооких соколиков, чтобы дать отпор злому ворогу, защитить церквы православные. Как по зову царя православного поднялось святое воинство, а над ними стоит удалец-стрелец, да казак-бабай всех масонов страх. Выходили во чисто полюшко, вызывали на бой силу вражию. Силу вражию рать несметную, окаянных безбожных бандеровцев. Тут и грянула сеча лютая, интернеты от ней содрогнулись. В тучи кануло светло солнышко, от тех ужасов схоронилося. Хочет ворог пожрать православную Русь, тянет лапы фашист к светлу Ленину. Кожным выстрелом метит он во храм, мечет пакостник бомбы фосфорны. Как увидел то зло, Владимир царь кликнул зычный клич по святой Руси. Есть ли на Руси чудо-богатырь?
Ира, вам не кажется закономерным, что следующим объектом былин после Сталина стал Путин?
Как я понимаю, возрождаются не только былины, да? Возрождаются вообще в связи с Путиным такие жанры, как ода, как сказка. Опять-таки, вот просто массовая эстрадная песня, которая тоже поет о Путине, мне кажется, так как о предыдущих главах государства не пели. Вот какая-то вот эта вот общая тенденция есть. И, может быть, вот такие какие-то абсурдные былины, то ли реакция на вот это вот словословление, да? Идет, мне кажется, очень во многие они строятся именно по принципу того, чтобы, вот как мне кажется, вот эта вот былина про Крым, которую читал, то они строятся именно на принципе как бы спеть такую вот хвалебную былину, но довести это до абсурда настолько, чтобы стало понятно, что вообще-то это не хвалебная песня. Да?
Да, иногда это издевательство над главным героем современных русских былин заходит очень далеко. Ира, прочитайте нам выдержку из былины, посвященной отравлению полонием Александра Литвиненко, пожалуйста.
«Ой, ты гой еси, царь Владимир Владимирович, красносолнышко нашей родины, ты кормилец наш и защитник наш, от злой наты поганой заморской. Восседаешь ты на палатях, а в хоромах кривлевских златоглавых. Аки сокол ясно зришь за нами, пресекая безобразие и учишь нас уму-разуму, аки волх многомудрый. Руки твои сильны, как ковши эскаваторные, ноги твои быстры, как газель на второй скорости, от поцелуев твоих животы наши становятся сытыми. О, позволь, светлейший равноапостольный, нам, гуслярам, вместе танцующим песню тебе спеть громкую. О простом русском парнишке-бизнесмене Андрее Луговишникове, о жене его Ладушке, да о злом шпионе вражине Литвиневиче. О злом кровавом Аглицком и победе над ним веры русской православной. Не сияет над Британией солнце красное, не любуются им тучки синие, то нахмурил черные брови под березовик, замышляя гадости для России. ФСБ родимую опорочить, он удумал нечисть плешивая и покрыть Россию аж до самого Сахалина плесенью едкой оранжевой».
Ира, в этом месяце в Ижевске впервые в новейшей истории России был признан экстремистским анекдот. Былины еще не попали в список экстремистских материалов Министерства юстиции?
Нет, такого пока не было, но мне кажется, что вообще былины менее мобильный жанр. Анекдот же это вообще жанр очень мобильный, за анекдоты всегда можно было, в советское время были разные меры наказания, да. И это жанр распространенный, это жанр продуктивный, который активно живет, передается. Былина в этом смысле, она, конечно, можно сказать, что маргинальна, да, современная, я имею в виду, потому что сколько мы можем найти анекдотов, сотни, может быть, тысячи, а былин-то я с трудом нашла 17 каких-то более или менее чего-то былиноподобного. И, конечно, то, что это печатается, вряд ли их кто-то действительно там рассказывает вслух. Естественно, они существуют только в письменном виде, и кому-то пришло в голову это написать. Сколько человек прочитало, я тоже не знаю, да? Там, человека 3, может быть, прочитал. Кто-то из исследовательских интересов, кто-то просто потому, что интересно, кто-то там знакомый того, кто написал, например. Поэтому вот мне кажется, что в этом смысле, может, конечно, и за былину когда-нибудь, но это все-таки мне кажется, что были недалеко, именно потому что она не столь мобильна, и поэтому мне кажется, что былины просто сложнее испугаться, потому что анекдот, он вот распространился быстро, облетел всех, и действительно, это как бы как орудие борьбы некое, мне кажется, что анекдот, оно более действенное, как пистолет, а былины это там как пушку прикатить. Пушку прикатить тоже определенная сложность.
Спасибо, Ира.